говорит Радио Свобода. Какие политические силы стремятся заявить о себе в День народного единства в России? Почему корпорация General Motors отказалась продавать Opel российско-канадскому консорциуму? Как вспоминают в Иране и США захват американских заложников в Тегеране 30 лет назад? Что угрожает политической карьере мэра Тольятти? Чем вызвано решение крупнейшего российского поисковика Яндекс отменить использование сервиса «Топ Яндекс» в блогах? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 4 ноября. У микрофона Андрей Шароградский, но вначале о печальном событии. Сегодня в храме Воскресения Христова в Сокольниках прошло прощание с главным редактором Московского бюро «Радио Свобода» Владимиром Бабуриным. Владимир Бабурин закончил факультет журналистики МГУ, работал в Гостелерадио СССР, на Радио России, российском телевидении, несколько лет сотрудничал с радиостанцией «Немецкая волна». На «Радио Свобода» Владимир Бабурин пришел в августе 1995 года. Он вел программы «Время гостей» и «Лицом к лицу», был автором материалов о политике, экономике, общественной жизни, писал колонки для сайта «Радио Свобода». Его голос был хорошо знаком нашим слушателям, его программы ждали, для сотен людей он оставался желанным собеседником на протяжении многих лет. Для нас и его коллег Владимир Бабурин навсегда останется премьером честного служения своему делу, надежным товарищем, на чью помощь и поддержку мог всегда рассчитывать каждый из нас, человеком, рядом с которым всегда хорошо и спокойно работалось. Мы запомним Володю Бабурина таким, каким он был при жизни. Нам его будет не хватать. Слово моему коллеге Карену Агамирову.
Храму Воскресения Христова в Сокольниках прощаться с Владимиром Бабуриным подходят друзья, коллеги, журналисты, слушатели «Свободы».
Последняя передача, которую делал Володя, и в которой я имел честь участвовать, была на даче пианиста Петрова. Он был прекрасный журналист, он был прекрасный товарищ, и он был из тех руководителей, с которыми было приятно работать.
Я очень хорошо знал его, конечно, как слушатель, но несколько раз мы встречались в редакции «Радио Свобода», и удивительно совершенно он располагал к себе. Сразу как-то очень доброжелательно, очень ласково, я бы даже сказал, сразу вспоминается, говорит «Радио Свободу», микрофона Владимир Бабурин. Это навсегда останется в памяти очень многих людей.
Володя был очень мягким, хорошим, добрым, неконфликтным человеком, но с очень жесткими принципами. И был замечательным журналистом и очень хорошим человеком. Я несколько раз был у него в студии.
У микрофона «Свободы» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Володя Бабурин – это было новое поколение российских журналистов. Это было горбачевское поколение российских журналистов, которые закладывали основы высокого профессионального отношения, которое сейчас потеряно во многом нашими коллегами. Может, его не очень многие знали за пределами слушателей и почитателей «Радио Свобода», но в профессиональной среде мы все понимали, что Володя один из тех, кто закладывал стандарты журналистики. На этом тяжелом сейчас переломе нам его будет сильно не хватать. Нам нужно заново закладывать стандарты, и придется это делать уже без Володи физически, но памятуя о том, что Вова делал в 90-е годы.
Академик Юрий Рыжов.
Я много раз имел дело с Володей. В добрых отношениях были. Это был очень тонкий человек, даже ранимый.
Политолог Андрей Пиантковский.
Сегодня день прощания с нашим другом. Несмотря на разницу в возрасте, мы как-то очень быстро с ним подружились, когда я стал сотрудничать с «Радио Свобода». Это был совершенно удивительный человек, талантливый журналист, очень чуткий, тактичный, деликатный. И научил меня очень многому.
Пресс-секретарь «Яблоко» Евгения Дилендорф.
Хороший человек, очень внимательный журналист. Потеря таких людей, таких профессионалов, которых можно по пальцам сейчас пересчитать, к сожалению, не хватает одного пальца.
Первый председатель Государственной Думы России Иван Рыбкин.
Очень жаль, что в расцвете сил, таланта,
приходят такие люди, как Володя Бабурин. Я его помню с днем первого съезда народных депутатов, совсем молодым, 30-летним. Помню его и в 91-м году в Белом доме, и помню по Чечне. Светлый, обаятельный человек, с виду хрупкий, но который имел внутреннюю пружину, внутренний стержень. Один из немногих, который говорил правду, аргументируя. То, что вокруг гроба Володи собрались сегодня такие очень разные люди, говорит о его человеческом обаянии, глубокой человеческой порядочности. Мог и сказать человеку, который даже в большой власти и влиянии в стране, чистую правду о нем. Сказать владельцу общака, что он общак, невзирая ни на какие титулы и звания. И скорблю вместе с друзьями, сказал свои слова печали Наташе, его супруге, всей его семье, маме, у изголовья сына. О радио «Свободе» держать ориентир на таких людей.
Володя большой, лучший друг, большой, чистый человек, душой как ребенок. Очень обидно, что ушел рано, тяжело.
Прощание в храме Воскресения Христова в Сокольниках с Владимиром Бабуриным.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в России отмечается День народного единства. Праздничные мероприятия и народные гуляния прошли по всей стране, а политические партии и общественные движения воспользовались этим относительно новым государственным праздником в России, чтобы заявить о себе. Только в Москве состоялись два десятка маршей, митингов и манифестаций. Некоторые из них не санкционированы. О серьезных нарушениях правопорядка не сообщается, однако в нескольких городах зафиксированы случаи столкновений между националистами и антифашистами. За развитием событий в Москве следил наш корреспондент Виталий Камышев.
В 2005 году организации националистического толка впервые провели так называемый «Русский марш». Очередной русский марш прошел и сегодня. В этом году местом его проведения стал московский микрорайон Марьино, из тех, что называют спальными. Именно здесь, недалеко от станции метро Люблино, собрались сегодня участники русского марша. Сторонники русских националистических объединений шли группами, отличить их было легко по монархическим стягам и православным хоругвям, которые они несли. Почти одновременно с русским маршем в Москве прошел митинг антифашистов. На нем побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Около 1000 активистов антифашистского движения и их сторонники собрались сегодня на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову. На акции «Русский патриотизм против фашизма и ксенофобии» протестующие держали растяжку «Русские против фашизма». По словам активиста «Антифа» Валерия, цель акции – выразить протест против мероприятий националистических движений.
Вообще не согласен с тем, что в России разрешают проводить такие вот митинги, русский марш, который, в принципе, по названию ничего плохого в себе не несет, но приходят туда люди, которые считают Гитлера своим кумиром, которые считают, что он правильно сделал.
Одним из организаторов мероприятия был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Он отметил, что впервые принимает участие в митинге антифашистов, и объяснил, почему.
Они сказали, что мы не можем быть в стороне в этот день, когда русские националисты выходят с фашистскими лозунгами на улицы Москвы. Мы должны этому как-то противостоять. Это их идея, так сказать. И я присоединился к ним и, более того, подавал заявку. Они просто актуализируют. Так как националисты пишут лозунги «Россия для русских», то они в ответ на это отвечают: «Русские против фашизма». Очевидно, что лучше эти ребята будут здесь, чем будут отслеживать и бить морду фашистам. Такая идет уличная война между фашистами и антифашистами. Я, собственно, пытаюсь на них влиять, чтобы они не дрались, а выражали это вот таким образом.
Антифашисты призвали собравшихся к активным действиям. Если увидели националистическую надпись, закрасьте. Если увидели на улице националиста с наколками, выскажите ему, что вы о нем думаете, в лицо. На мой вопрос об уличных потасовках антифашисты под запись отвечать отказались. А когда микрофон был выключен, заметили: во всяком случае, мы первыми не начинаем. В заключение митинга антифашисты заявили, что ксенофобия – болезнь, которая поразила российское общество, а те, кто пришел на митинг за зачет или за 100 рублей, не смогут ее остановить.
Рассказывала Анастасия Кириленко. На Пушкинской площади на митинг под лозунгом «ЛДПР за единение России» собрались сторонники Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР вслед за некоторыми российскими политиками покритиковал День независимости России, который отмечается 12 июня, но досталось и Дню народного единства.
Вместо великого государства СССР создают кусочек этого государства, какой же это может быть праздник? То же самое 4 ноября. Народ объединился, чтобы сохранить страну. О чем это говорит? А случилось то, что власть разбежалась. Власть состояла из жуликов, из бояр, из дворян, из бюрократов, чиновников, губернаторов, воевод. И все разбежались. Вот и смысл-то этого праздника.
Владимир Жириновский считает, что со времен смуты российская верховная власть, в общем-то, не изменилась.
Все сегодня точно так же повторяется. Кто нами управляет? Мошенники, воры, люди, захватившие несметные богатства нашей страны. Тогда были опричники у Ивана Грозного. Сейчас ОМОН дубинками будет стегать любого, кто посмеет собраться не там, где надо. Поэтому сегодняшняя ситуация политическая нас с вами не устраивает. Нельзя доверять судьбу страны в руки одного человека. Нельзя доверять судьбу страны в руки одной партии.
Убежден заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Жириновский. А вот лояльная властям организация «Россия молодая» свою акцию назвала «Россия побед». Она проходила практически в то же время, что и митинг жириновцев. Рассказывает Анастасия Кириленко.
На Триумфальной площади сегодня прошла акция «Россия побед», организованная движением «Россия молодая» и Российским союзом сельской молодежи. Выступающие поздравили собравшихся с праздником и высказались против межнациональной розни.
Мы говорим, что дружба народов – это единство и благополучие и залог величия российского государства.
Ведущие мероприятия предложили участникам акции назвать российские области, которые они знают. Без конфуза не обошлось.
Тверская, Тверская была, по-моему.
Да нет, такой области я не знаю.
Новосибирская!
В акции приняли участие около 1500 человек. У многих лица были разрисованы в цвета российского флага. Прозвучал гимн России. Мероприятие снимали центральные телеканалы. Через полчаса, когда акция завершилась, собравшиеся бурно и подчас нецензурно выражали свою радость. Студентов РГСУ попросили задержаться.
Все студенты РГСУ, пожалуйста, подойдите к нашей полевой кухне, туда, где выдавали кашу. Найдите там Демидова Антона. Он вас там ждет с минуты на минуту. Давайте все вместе!
Кидая на асфальт окурки, молодежь расходилась.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Активисты проправительственных общественных организаций вообще в этот день предпочли выстроить свои акции в формате шоу. В их мероприятиях участвовали известные актеры, режиссеры и спортсмены. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Демонстрируют ли Дни народного единства глубину пропасти между властью и обществом? Об этом говорим с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым и инициатором Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломинским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Важная новость сегодня пришла из Соединенных Штатов, точнее, из города Детройт, где находится штаб-квартира автомобильной корпорации General Motors. General Motors отказалась от продажи своего европейского подразделения немецкой компании Opel канадско-российскому консорциуму, о чем предварительно объявила в начале сентября. Компания Opel в результате останется европейским подразделением General Motors, которое, пройдя этим летом процедуру ускоренной реструктуризации, существенно укрепила свои позиции в последнее время. На российском рынке General Motors активно продвигает пока другую свою марку, более доступную массовому покупателю. Напомню, что о предварительной договоренности о продаже Opel канадско-российскому консорциуму заявляла ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. А представитель правительства России сегодня выразил удивление в связи с решением, принятым руководством General Motors. По его словам, входящие в консорциум российский Сбербанк и канадская компания «Магна» проведут, цитата, «юридический анализ сложившейся ситуации». Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Канадская компания «Магна», которая в альянсе с российским государственным Сбербанком в ходе несостоявшейся теперь сделки могла получить 55% акций Opel, является одним из крупнейших в мире производителем автомобильных комплектующих. А качественные автокомпоненты едва ли не главная проблема собственно российского автопрома. Если бы сделка состоялась и партнеры, например, создали в России новое производство автомобилей Opel, как предполагалось на каком-то этапе, этому могло предшествовать и открытие новых производств комплектующих, но сделка не состоялась. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Россия сейчас потеряла возможность приобрести быстро довольно привлекательный дорогой актив в иностранном автопроме. Это самое главное. С технологиями в автопроме у России проблем, я думаю, не будет. У альянсы «АвтоВАЗа» и «Рено», и если говорить о грузовых автомобилях «Даймлера» и «КамАЗа», а может быть в будущем и просто приобретенные технологии помогут России, в общем-то, свой автопром создать. Конечно, это будет фактически сборочное производство иностранных моделей автомобилей. К сожалению, это просто хороший и недорогой актив, который мог бы в будущем помочь России создавать производство уже на базе Opel, может, даже в других странах.
Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, мне кажется, что решение General Motors все-таки отказаться от продажи активов Opel в российской стороне связано, в первую очередь, с тем, что, в принципе, рынок автомобилей, он, по крайней мере, нащупал некоторое дно и начал постепенно восстанавливаться. И, по крайней мере, если 8 месяцев назад General Motors находилась действительно в достаточно сложной ситуации в связи с процедурой банкротства, в которой компания проходила, то сейчас мы видим, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах дела у компании постепенно налаживаются. В России продажи автомобилей, ну, в первую очередь, бренда Chevrolet, они смотрятся достаточно неплохо на фоне общего рынка. И, скорее всего, изменение общей конъюнктуры рынка стало причиной того, что General Motors решила отказаться от продажи Opel Сбербанку и Магне. General Motors просто посчитал, что выгоднее будет компанию спасать самому, нежели потом иметь конкурента в лице даже не Газа, а Магны в качестве производителя автомобилей, поскольку Магна является одним из крупнейших производителей в мире автокомпонентов, и имея собственное производство автомобилей, она станет достаточно сильной такой угрозой для других мировых производителей.
Еще летом, в ходе обсуждения несостоявшейся теперь сделки, одним из серьезных препятствий считалось опасение General Motors, что ряд принадлежащих ей технологических разработок в секторе относительно недорогих автомобилей станет доступен Горьковскому автомобильному заводу. И он, в свою очередь, теоретически сможет использовать их для создания новых легковых автомобилей, которые будут конкурировать на российском же рынке с моделями General Motors. Мнение Севастьяна Козицына, компания «Брокер Кредит Сервис».
Opel – это автомобиль экономического класса, а General Motors уже давно пытается в этой нише очень серьезно расширить свое присутствие. Для этого сама часто покупала платформы самых дешевых автомобилей, в том числе корейских. Думаю, что эти опасения абсолютно безосновательны. Просто в нише эконом-класса сейчас, я думаю, будут лидерами в ближайшие годы корейцы, а может быть в будущем даже китайцы. И вряд ли Россия могла бы получить какие-то эксклюзивные технологии, благодаря которым смогла бы так развить свою промышленность по производству легковых автомобилей, что составить конкуренцию самой GM. А технологии, я думаю, Россия и так может получить, если у нее продолжится сотрудничество с Магной, что очень вероятно. Не этот актив, так другой актив Магна может найти для того, чтобы купить в консорциуме с тем же Сбербанком, с другим партнером.
Марка автомобилей «Шевроле», принадлежащая General Motors, является сегодня на российском рынке лидером среди всех иномарок, тогда как Opel едва попадает пока в первую десятку. Значит ли это, что и в обозримом будущем, на фоне значительного спада на российском автомобильном рынке, General Motors станет продвигать в первую очередь именно «Шевроле» как марку более доступную, хотя в России уже собираются и три модели Opel? Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Мне действительно кажется, что в ближайшее время General Motors будет активно развивать продвижение именно бренда Chevrolet. В принципе, акцент на развитие Opel в России также будет сделан. General Motors начал производство этих автомобилей как на заводе под Петербургом, так и заключило соглашение о промсборке с Калининградским автотором. Но просто если посмотреть по объему рынка, то, безусловно, Chevrolet будет более интересна General Motors с точки зрения массового сегмента, поскольку если сравнить продажи, например, за 9 месяцев 2009 года, которые дает Ассоциация Европейского Бизнеса в России, продажи бренда Chevrolet за 9 месяцев составили 81 тысячу автомобилей, в то время как Opel продажи едва не дотянули до 30 тысяч. Понятно, что в такие большие объемы интересны General Motors с точки зрения даже постпродажного обслуживания всех этих автомобилей, то есть с точки зрения запчастей. В условиях кризиса этому все-таки General Motors будет акцентировать внимание именно на продвижении бренда Chevrolet, тем более, что он продвигается очень неплохо в России и позволит этот General Motors увеличить свою долю на российском рынке.
В результате предполагавшейся сделки канадская компания «Магна» и российский «Сбербанк» получали 55% акций компании «Opel», которые делили бы поровну. Еще 35% сохраняла за собой General Motors. Оставшиеся 10% акций предназначались работникам «Opel». Однако теперь окрепшая General Motors решила, что не будет продавать свое европейское подразделение.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Как вспоминают в Иране и США захват американских заложников в Тегеране 30 лет назад? Что угрожает политической карьере мэра Тольятти? Чем вызвано решение крупнейшего российского поисковика «Яндекс» отменить использование сервиса «Топ Яндекс» в блогах? Программу продолжим через 2 минуты после объявления и краткой сводки последних известий.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят массовые мероприятия в связи с отмечаемым сегодня Днем народного единства. Свыше 1000 человек собрались в Москве на митинг «Русские против фашизма». Движение против нелегальной иммиграции организовало в Москве так называемый «Русский марш», который был разрешен властями. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с Владимиром Бабуриным. Главный редактор московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в возрасте 47 лет. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе отказался от российского гражданства, направив соответствующее заявление вместе с паспортом президенту России Дмитрию Медведеву. В Назране ранен сотрудник криминальной милиции. Неизвестные обстреляли автомобиль Лезы Индиева недалеко от здания МВД Ингушетии. В Бурятии из-за гриппа H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. В республике подтверждено 72 случая заболевания новым гриппом. Израильские военные задержали в Средиземном море транспортное судно с нелегальным грузом оружия. Местные СМИ сообщили, что на борту находились ракеты и другое вооружение, которое Иран планировал доставить боевикам шиитской группировки «Хезболлах» в Ливане. В Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. Полиция применила слезоточивый газ, сообщается о столкновениях. Соединенные Штаты выступают против строительства еврейских поселений на западном берегу Иордана. Афганистана, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Выступая в Каире после переговоров с президентом Египта Хосни Мубараком, Клинтон подчеркнула, что положить конец строительству позволит возобновление мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. В южной афганской провинции Гельмет убиты 5 британских военнослужащих.
Московское время 20:32. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. В Тегеране сегодня произошли довольно ожесточенные столкновения сторонников лидера иранской оппозиции Мирхосейна Мусави с полицией во время проведения массовой акции протеста в Тегеране, приуроченной к 30-летней годовщине штурма американского посольства в Иране радикально настроенными студентами. В течение 444 дней они удерживали в здании посольства несколько десятков американских заложников. Рассказывает Малика Рахманова.
По словам свидетелей, на улицах Тегерана полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Столкновения произошли в нескольких местах. Сотрудники безопасности используют слезоточивый газ. Чтобы рассеять толпу, они даже стреляют в воздух. Несколько людей арестованы, в том числе одна женщина, которую жестоко избили прямо на моих глазах.
Среди демонстрантов был и другой бывший кандидат на президентских выборах в Иране Мехди Каруби. Он пытался выйти на центральную площадь Тегерана, однако силы безопасности не позволили ему это сделать. В интервью радио Фарда сын Каруби сказал, что двое телохранителей и несколько сторонников оппозиционного лидера получили ранения.
Силы полиции выпустили слезоточивый газ прямо в сторону Каруби и его сторонников. Два телохранителя были ранены, их отправили в больницу.
Накануне Каруби получил предупреждение от властей о возможности теракта во время демонстрации. Однако сам он считает, что это была попытка предотвратить манифестацию оппозиции. Применение насилия против своих сторонников Каруби назвал терроризмом. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку Мирхосейна Мусави, который, согласно официальным данным, на президентских выборах занял второе место. Эти результаты оппозиция оспаривает. Многие из участников манифестации призвали президента США Барака Обаму открыто поддержать иранскую оппозицию.
Обама, Обама, или с нами, или с ними. Обама, Обама, или с нами, или с ними.
По сообщениям BBC, полицейских и членов, поддерживающих власть военизированных отрядов Басиджей, было значительно больше, чем демонстрантов. Совет стражей Исламской революции подчеркнул, в свою очередь, что не допустит, чтобы 30-летие захвата американских заложников было использовано оппозицией для возобновления выступлений с требованием пересмотра результатов недавних президентских выборов в Иране. Одновременно с демонстрациями оппозиции в Тегеране прошли и проправительственные манифестации. Их участники выступали против политики Соединенных Штатов. Антиамериканский митинг прошел рядом с бывшим зданием посольства США, где с 1979 года по 1981 год радикально настроенные студенты удерживали около 70 дипломатов и членов их семей. Одним из лидеров студенческого движения тогда был нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Рассказывала Малика Рахманова. И так исполнилось 30 лет со дня захвата американских заложников в Иране. А как сегодня оценивают эти события в Америке? Ян Рунов, наш нью-йоркский корреспондент, побеседовал об этом с американским экспертом.
На вопрос, какую роль сыграли те события в истории Америки, ответил директор политических исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Поначалу кризис с заложниками помог тогдашнему президенту Джимми Картеру. Америка объединилась перед лицом общей беды в желании помочь президенту решить эту проблему. Приближались президентские выборы. Соперником Картера внутри Демократической партии был сенатор Эдвард Кеннеди. Картер заявил, что он слишком занят проблемой заложников, и ему не до внутрипартийной борьбы. Так он использовал кризис для политической победы над Кеннеди. Но все его попытки освободить заложников
заложников провалились. Кризис затянулся. Слабость Картера как президента стала очевидной. Американцы чувствовали себя униженными. В стране царил пессимизм. И тогда американцы пошли за республиканским кандидатом в президенты Рональдом Рейганом, который внушал оптимизм. Победе Рейгана во многом способствовал кризис с заложниками. Я помню, как в ноябре 1979 года в аналитической передаче телекомпании ABC сравнивалась реакция на чрезвычайные события Вашингтона и Москвы. Говорилось о том, что если бы в Иране были захвачены в заложники советские дипломаты, СССР реагировал бы на это гораздо решительнее. Почему, спрашивалось в передаче, захватывают американских заложников, но ни разу не брали в заложники советских официальных лиц? Потому что знали, как ответит на это Советский Союз. Поэтому Америке нужен был сильный и решительный президент, такой как Рейган. Кризис с заложниками оказался только началом кризиса в американо-иранских отношениях. Сейчас Тегеран шантажирует нас не заложниками, а своей ядерной программой. Наш ответ на это опять не слишком внятен. Правительство в Вашингтоне делает вид, что угроза не слишком велика, что с Ахмадинеджадом можно договориться. Мы даже готовы уже примириться с ядерным оружием в Иране в надежде, что иранцы его не применят. Какой же урок извлекли Соединенные Штаты из захвата американских заложников? Я думаю, американцы извлекли урок тогда же, избрав президентом Рональда Рейгана в ноябре 1980-го. Нынешний иранский режим, хотя и слабеет, но все еще держится на тех же принципах так называемой «исламской революции» — ненависть ко всем принципам Запада вообще и Соединенных Штатов в особенности. Урок 30-летней давности забыт теми, кто думает, что иранский режим можно умиротворить уступками. Сейчас иранский режим является угрозой всей мировой цивилизации. Все было бы иначе, если бы исламскую революцию Хомейни можно было предотвратить в самом начале. Чем дольше будет откладываться смена нынешнего иранского режима, тем хуже для всех. В Иране и сегодня санкционирован властями лозунг 30-летней давности «Смерть Америке». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 4 ноября. Политическая карьера мэра Тольятти Анатолия Пушкова оказалась под угрозой. Прокуратура начала доследственную проверку Пушкова, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. Общественность Тольятти требует от мэра уйти в отставку, передает наш корреспондент Сергей Хазов.
Газета «Самарское обозрение» 22 октября опубликовала материал, рассказывающий, что прокуратура Тольятти требует от мэра Анатолия Пушкова вернуть в бюджет 800 тысяч рублей, которые тот, по информации издания, неправомерно начислил сам себе в качестве премии. Публикация сразу стала поводом для того, чтобы Следственный комитет при прокуратуре России по Самарской области начал проверку Анатолия Пушкова. Мэр Тольятти стал главным ответчиком за экономический кризис в городе, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Крайне показательно, что мэр Пушков фактически был навязан жителям в качестве мэра именно со стороны нынешнего менеджмента АвтоВАЗа при поддержке губернатора Самарской области Владимира Артикова, самого выходца из Рособоронэкспорта и АвтоВАЗа. И поэтому в какой-то степени нужно понимать, что даже выбрасывая его в качестве жертвы сейчас для выпускания пара, при этом одновременно запускается очевидный механизм признания собственной ошибки. Это палка о двух концах, я считаю, для Единой России, для руководства области.
Как рассказала Радио Свобода пресс-секретарь Следственного комитета при прокуратуре Самарской области Елена Шкаева, в случае, если прокурорская проверка выявит нарушение финансовой деятельности мэра Тольятти, против него может быть возбуждено уголовное дело. Усидит ли в своем кресле мэр Тольятти? Вопрос политологу профессору Евгению Малевичу.
Поскольку за спиной и того, и другого наверняка стоят губернские власти, а соответственно и выше в целом команда Путина, то я думаю, мэра Тольятти просто смысла нет как-то упорствовать. Тем более, что в этом кресле он оказался по прямой команде сверху. Был поставлен соответствующей командой на эту работу, она его снимает. Вполне естественная процедура, вряд ли он окажется здесь какое-то серьезное сопротивление.
Недоверие Анатолию Пушкову выразили не только местные журналисты, но и члены возглавляемого мэром общественного движения «Тольятти вперед». К слову, именно эта общественная организация выдвинула Пушкова в мэры Тольятти. 30 октября сопредседатель движения Виктор Шамрай распространил открытое письмо к главе города, ультимативно предложив ему в 10-дневный срок добровольно уйти в отставку. Главная претензия общественности к мэру-единороссу – отказ присвоить звание почетного гражданина города бывшему мэру, ректору Тольяттинского университета Сергею Жилкину, погибшему год назад. Также Виктор Шамрай заявил, что Анатолий Пушков недостоин быть мэром Тольятти. Если Пушков не уйдет в отставку в течение 10 дней, члены движения «Тольятти вперед» намерены начать сбор подписей за референдум о недоверии мэру. Для референдума необходимо 100 тысяч подписей тольяттинцев, продолжает политолог профессор Евгений Малевич.
До этого вряд ли дойдет. Он очень неглупый человек. И причем он человек команды. Это очень важно. Он пришел к власти не на гребне какого-то там народного движения. И не потому, что его тольяттинцы любили. Он из тех, кто руководил ВАЗом. Поэтому все подвижки тут в рамках команды будут происходить. Референдум – это так красивая угроза. Форма такого пиара этого движения.
Простые тольяттинцы говорят, что сейчас в городе людям живется крайне сложно.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств существования.
Одни расходы, квартиру отдавать надо за коммуналки. Дома холодно, не работает отопление, свет отключает. Позавчера вот 2 часа света не было.
По мнению политологов, если власти будут заинтересованы в показательном процессе над не справившимся с управлением крупнейшим поволжским мегаполисом менеджером, вполне возможно, после проверки прокуратуры нынешний мэр Тольятти Анатолий Пушков может повторить судьбу своего предшественника Николая Уткина, политическая карьера которого завершилась 7-летним тюремным заключением за получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 ноября. В Чехии разгорелись страсти в связи с вручением государственной награды популярному певцу Карлу Готту. Можно ли награждать поп-звезду вместе с героями войны и борцами с коммунистическим режимом? В странах Центральной Европы, бывших политических сателлитах Советского Союза, готовятся отметить 20-летие революции, открывших дорогу к демократическим преобразованиям. Празднование этой годовщины сопровождается и бурными общественными дискуссиями, в частности, по поводу награждения Карла Готта, рассказывает Нелли Павлавского.
В Чешской Республике существуют только 4 государственные награды. Это орден Белого Льва, орден Томаша Гаррига Масарика и медали за героизм и за заслуги. 40 раз в своей жизни получал Карл Готт музыкальный приз «Золотой соловей». И вот вместе с 22 героями Второй мировой войны, вместе с политзаключенными, учеными и общественными деятелями, он принял из рук президента Вацлава Клауса медаль за заслуги. На следующий же день обсуждалось одно и то же. Достоин ли Готт этой награды? Для одних Готт – бессмертная звезда, для других – спорная фигура. Артист, который умел приспособиться к каждому режиму, пишет газета «Млада фронт Однес» и продолжает. Разве он именно та личность, которую следует награждать в 20-ю годовщину нашей бархатной революции? А вот еще одно мнение, которое высказал художественный руководитель Пражского театра «Унгольд» Милан Гайн.
Я думаю, что Карл Готт, вне всяких сомнений, профессионал высокого уровня. В течение нескольких десятилетий он раздает людям радость, это его профессия и призвание. Я считаю, что его следует оценить за весь его труд. Тем не менее, в контексте государственного праздника образования Чехословацкой Республики неуместно давать такую награду артисту. И не потому, что речь идет о легкой музе, популярной музыке. То же самое, я думаю, и о наградах спортсменам. Я полагаю, что неправильно ставить их в один ряд с ветеранами войны и с борцами с коммунизмом. Эти люди воевали за нашу родину, сидели в коммунистических тюрьмах и лагерях, рисковали собственной жизнью. И я считаю неправильным, что рядом с ними стоят те, кто всю жизнь делал то, что им самим приносило радости, и никакому риску они не подвергались. Я не давал бы им награды в тот же самый день, как и ветеранам и борцам против коммунизма.
Бойовники за наши земли, а против коммунизма.
Это было мнение художественного руководителя театра «Унгельд» Милана Гайна. Но есть и более серьезные претензии к Готту. Многие не могут ему простить его выступление в январе 1977 года, когда посреди оголтелой кампании против диссидентов, подписавшей Хартию 77, Готт поблагодарил просоветских главарей Чехословакии за благоприятную и хорошую атмосферу, якобы созданную ими для работников культуры и искусства. На эти упреки ныне Готт отвечает. Каждый, кто хотел в те годы работать, вступал с режимом в какие-то отношения. Кто не хотел, тот эмигрировал. Я решил остаться на родине. Он часто встречался с людьми опальными, в том числе и с членами организации «Хартия-77», как, например, запрещенная певица Марта Кубишева. Все эти годы он поддерживал деньгами семью Александра Дубчика. В его обширном досье, которое вела на него госбезопасность, написано: «В определенных кругах Карел Готт выступает против политики нашей партии и оказывает денежную помощь нашим противникам». В ноябрьские дни бархатной революции Готт стоял на балконе дворца на Вацлавской площади рядом с Вацлавом Гавелом и Александром Дубчиком и пел для стотысячной толпы взбунтовавшихся чехов. Он один привлек на сторону бархатной революции больше людей, чем некоторые другие никому неизвестные ораторы. Возможно, уместен и тот взгляд, что в карьере Карела Готта как бы отразилась вся история чехословацкого общества за последних 60 лет с ее многими сложностями, неожиданными поворотами и компромиссами. А вот и официальное обоснование награды Готту. Карел Готт – легенда чешской популярной музыки. За 40 лет своей карьеры в искусстве он достиг исключительной и стабильной популярности в Чехии и за рубежом. Конец цитаты. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Прага.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 4 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В русской блогосфере произошло событие, которое многие сочли знаковым. В корпоративном блоге крупнейшего русскоязычного поискового портала «Яндекс» появилось сообщение о закрытии популярного проекта «Списка самых обсуждаемых тем» или топа Яндекса. Яндекс мотивировал свой шаг следующим образом.
Мы увидели, что сервис, который изначально создавался как зеркало, отражение блогосферы, стал усилителем, медиаинструментом. Сработал эффект положительной обратной связи. Многие блогеры стали писать, комментировать и ставить ссылки только для того, чтобы вывести постинг в топ. Появились и роботы-блогеры, которые замусоривали блогосферу с той же целью – попасть в рейтинг популярных записей. Отфильтровать роботов – хоть и непростая, но понятная задача, с ней мы справились. А вот что делать с так называемой социальной накруткой, когда кидается клич «Вы видим в топ Яндекса», и люди добровольно ставят ссылки на ту или иную запись. Мы рассудили, что это естественная активность пользователей интернета и не чинили никаких препятствий попаданию таких записей в рейтинг. Только добавили для пользователей предупреждение на странице. Будьте внимательны, возможны социальные накрутки. Однако сервис все больше становится не зеркалом, а инструментом для выведения в топ и дальнейшего распространения нужной темы в СМИ. Таким инструментом стали пользоваться все, кому не лень. От распространителей ссылок «Помоги собрать деньги» до радикалов всех мастей. В результате радикалы одних мастей стали обвинять Яндекс в пособничестве радикалам других мастей. И наоборот. Привычку просматривать страницу рейтинга приобрели журналисты. Выведение в топ стало платной услугой. И вот уже власть придержащие смотрят на рейтинг записей, как на глаз народа. Превращение рейтинга записей в специализированную медийную площадку не позволяет нам развивать далее этот сервис в составе портала Яндекс.
Такова аргументация руководства поискового портала Яндекс. Решение о закрытии списка самых обсуждаемых тем или топа Яндекса. А сейчас у микрофона редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Накрутками и выводами в топ, как это называется среди блогеров, пользовались уже достаточно давно. Но почему-то именно сейчас они объявили об этом. Значит, qui bono, qui prodest, ищем кому выгодно. Кому выгодно то, чтобы какие-то темы с какой-то частотой не выходили на уровень топ-30 и тем более топ-5. Я напомню слушателям о том, что топ-30 – 30 самых популярных тем в блогосфере, топ-5, соответственно, самые 5 популярные тем в блогосфере. Именно сейчас почему-то было принято это решение задолго до всех ключевых выборов, задолго до всех ключевых событий политической жизни России, соответственно, мы имеем дело, как я понимаю, с зачисткой одного из последних свободных полей в российском социально-политическом пространстве на почве российского интернета. Какие-то яркие социальные темы, которые каждую из них, каждый более-менее талантливый блогер может завести в так называемый топ Яндекса большинством ссылок, может попасть не только в сам топ, но и во внимание СМИ онлайновых и офлайновых. И, видимо, именно это стало причиной для того, чтобы блог-сервис топов, так называемого Яндекса, топ-Яндекс-сервис, был закрыт для продвижения каких-то тех или иных тем. Да, тем было много. Да, можно было возвести любую. Но дело в том, что не любая тема возводилась. Но я просто возьму последнюю неделю. Я возьму неделю, когда в топ Яндекса попал случай с домом престарелых в селе Ям Псковской области. Когда волонтеры, которые работали в этом доме престарелых, наконец-то решили, за что я им очень благодарен, обнародовать ту историю, которая проходила в доме престарелых в селе Ям. То, что там просто умирали старики. Причем они сопроводили эту историю не только своими словами, но и просто фотоматериалами. Они сопроводили ее доказательствами. И если бы не блогеры в данном случае, то старики бы там продолжали умирать. А так туда приехал пусть вице, но вице-губернатор по социалке Псковской области. Насколько я понимаю, был снят с должности директор дома престарелых в селе Яму. И, насколько я понимаю, стариков переводят другие дома престарелых, и в данном случае именно это, насколько я понимаю, может продлить ими жизнь. Это только один пример блогерской помощи, блогерской солидарности с офлайновым обществом. Такой сервис нужен. Вы знаете, по поводу села Ям Псковской области был замечательный комментатор блогера, журналиста, правозащитника Елены Калужской. Она говорила о том, что свобода слова подменяется публичностью. То есть, в данном случае, блогерская активность в ответ на то, что происходило в доме престарелых в селе Ям, это не то, что свобода слова, потому что ни одно псковское СМИ на то время об этом не написало. Но это есть публичность. Так вот, если публичностью можно помочь хотя бы одному старику, я за такую публичность.
Редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск за среду, 4 ноября. Сегодня стало известно о том, что скончался выдающийся французский философ и антрополог Клод Леви-Строс, которого называли отцом современной антропологии. О смерти Леви-Строса сообщила французская академия, членом которой он был, ученому было 100 лет. Леви-Строс – создатель школы структурализма в этнологии, он автор множества научных и философских работ. Среди наиболее известных – структурная антропология, раса и история, печальные тропики. Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Семен Мирский, памяти выдающегося ученого.
Реакции множество, как и следовало ожидать, и все согласны в одном, что смерть человека, дожившего до 100 лет, это, разумеется, не трагедия. Но коль скоро покойного звали Клод Леви-Строс, то множество людей, причем не только антропологов и этнологов, чувствуют себя сегодня осиротевшими. Таков лейтмотив. Слова, которыми Франция и весь мир прощаются с человеком, которого чаще всего называют последним гигантом, последним великим ученым, жившим среди нас. Что же сделал на своем веку Клод Леви-Строс, создатель современной антропологии, человек, знавший все об исторических истоках застольных ритуалов, об архаическом мышлении, о природе мифов, создавший типологию так называемых холодных и горячих культур, давший мощные импульсы современной лингвистике. Его, написанная совместно с Романом Якобсоном, статья о стихотворении Бодлера «Кошки» остается, как говорят французы, моделью жанра. ибо в этой небольшой работе два гения показали, что уходящая от всякого определения категория красоты имеет свою собственную структуру и собственную логику. Оставил он нам и книгу «Печальные тропики», его самое заметное произведение, которую не забудет никто, хоть раз взявший эту книгу в руки. «Печальные тропики» – это не только исследование о жизни архаических, так называемых примитивных племен, но и прекрасный образец литературного текста, написанное с размахом и юмором, чего стоит одно признание автора – «Я терпеть не могу путешествия». Среди бесчисленных откликов памяти Клода Левистроса, включая всю политическую и научную элиту Франции, особенно хочу отметить то, что сказала его преемница на кафедре антропологии Коллеж де Франс профессор Франсуаза Ритье, бывшая в 50-е годы его студенткой. Ее слова об учителе неожиданны и поэтому особо врезаются в память. «Когда он смотрел на вас, вам казалось, что на вас смотрит слон, взглядом внимательным, всезнающим и видящим вас насквозь». И так, как говорится в таких случаях, «прощай, учитель». Человек, на примере своей жизни, продолжительностью в 100 лет показавший, что жизнь людей, племен, обществ и народов – вещь увлекательная и волнующая, достойная самого пристального внимания изучения. Одним словом, это называется гуманизм. Вот так мы попрощались с доброй и вечной памяти Клодом Левистросом.
Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Семен Мирский, памяти философа и антрополога Клода Левистроса. Он скончался в возрасте 100 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 ноября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня с Дмитрием Волчиком. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое правительство будет работать для блага всех афганцев. И я приглашаю всех, кто
такого
хочет работать.
Такого курса на модернизацию не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
Это первый официально подтвержденный в Беларуси случай смерти, вызванный вирусом гриппа H1.
Я не хочу бойкотировать процесс, но я не могу участвовать в чем-то, что неправильно с самого начала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.